Мы сегодня записываем 12-й подкаст «Охотин и СИЗОВ». И сегодня мы опять вдвоем. Артемий Охотин, врач-терапевт и кардиолог из Тарусской больницы. И
Вадим СИЗОВ, врач-анестезиолог из Института хирургии Вишневского. Сегодня я страдаю от синдрома самозванца. Мне даже кажется, что у нас сегодня клуб анонимных
самозванцев.
Да. И мы сегодня собирались провести Journal Club очередной. Вот. И сегодня мы будем обсуждать такое исследование большое, национальный аудит британский, который был проведен в 2008-2009 году, опубликован в 2011, называется NAP4, и посвящен он всяким неприятным событиям, связанным с обеспечением проходимости дыхательных путей.
А перед тем, как мы начнем, проверьте на всякий случай, что идет запись. Туда. Ага, отлично.
Да.
Понятно. Расскажите вообще, что такое, я так почитал, executive summary, что это вообще такое за NAP, и они бывают NAP1, NAP2, NAP3.
Да, я так понимаю, что британское общество анестезиологов, Королевское общество анестезиологов регулярно проводит такие аудиты, и они посвящены различным проблемам, таким как осложнение после регионарной анестезии, это трудные дыхательные пути. Вот сейчас, по-моему, идет остановка кровообращения причины. Остановка кровообращения была по анафилаксии очень интересная, которая показала, что первая причина все-таки анафилаксии – это антибиотики. Ну, у них в стране, а не миорелаксанты, как мы считали до этого. Ну, в общем, это такой, получается, случай контроля, исследование полевое, что ли.
То есть это регистр такой или добровольный какой-то, или это национальное по всей стране?
Это национальное по всей стране. Да, то есть, по-моему, 308 госпиталей, и это все госпитали, что были на тот момент в Британии, участвовали в этом исследовании. Насколько я понял, соответственно, они подробно очень рассказывают об этом, но, как вы понимаете, углубляться в такие детали довольно сложно. Но, тем не менее, это такое исследование по всем госпиталям. В каждом госпитале свой координатор этого исследования, и, соответственно, разработаны специальные формы, которые заполняются на каждый случай, а потом отправляются в головное учреждение, где главные люди, которые участвовали в этом исследовании, обрабатывают эти данные. И вот, получается, с 2008 по 2009 целый год они проводили это исследование, после чего к 2011 году они обработали и смогли опубликовать эти данные. Ну, данные эти очень интересные, потому что, как, наверное, многие догадываются, трудные дыхательные пути, в общем, не такая сверхчастая ситуация, иначе бы мы были более внимательны к этой проблеме. Тем не менее, она влечет за собой серьезные последствия.
Да, вы часто опубликуете всякие случаи, там, и случаи, и рекомендации, то есть часто в ответ такой небольшой скепсис, типа, а что вообще об этом говорить, так ли уж это, типа, я 100 тысяч раз интубировал, ни разу не было трудных дыхательных путей. То есть здесь, конечно, есть такое отрицание.
Да, проблем. И это как раз как доказательство того, что это довольно редкое событие, потому что по-настоящему практикующий врач за всю свою работу где-то около 4 раз может встретить ситуацию: не могу интубировать, не могу вентилировать. То есть вот такая проблема совершенно безвыходная формируется очень редко и сформируется чаще всего в каких-то специальных обстоятельствах. А вот так вот, если вы рутинно работаете, в общем, с обычным контингентом больных, то такие проблемы бывают очень-очень редко, и их сложно интерпретировать через личный опыт, что я сделал не так. Кажется, что это случайность, в общем. Но таковой это не является.
Понятно.
Ну и вот этот NAP4 очень большое исследование, очень интересное, потому что охватывает все эти события одновременно за целый год. И я, в общем, давно с ним знаком и использовал там данные из него. Но вот решили в этот раз поговорить о нем более подробно. Я сразу оговорюсь, что, возможно, я что-то неправильно интерпретирую или как-то не так недостаточно точен в каких-то вопросах, но, как вот мне Артемий пытался успокоить второй раз за неделю, потому что первый раз он успокаивал меня относительно экстрасистол желудочковых. Собственно, что цель нашего подкаста – привлечь ваше внимание к этому большому и очень интересному исследованию. Для меня
это противопоказание, проконсультируйтесь с врачом. Есть статья, которую можно почитать. Да, мы обсуждаем как бы. Мы вам все не расскажем.
Да, все не расскажем. Чем очень интересно это исследование, что Это не сухая статистика, это не какие-то сухие цифры и рекомендации. Все исследование иллюстрировано просто отличными кейсами, которые показывают, что, в общем, беда случается не только в нашей стране, например, да, и не только там российские врачи совершают ошибки, за которые могут быть осуждены, или даже не за которые могут быть осуждены, но и британские анестезиологи, опытные анестезиологи тоже попадают в плохие ситуации и не всегда доблестно выходят из этих историй. Важно, что об этом честно сообщество информирует коллег и общество и работает в этом направлении.
Да, я хочу сказать, что я краем глаза прочитал саммари. Там такая, там обсуждается как раз вопрос, насколько полное это, как бы полное информирование. И они делают оценку, что, наверное, каждый четвертый случай неприятности попал вот в этот НАП.
Да,
то даже... На самом деле их раза в 4
да,
больше.
Да, да, они обсуждают это, безусловно. Даже, грубо говоря, в Британии, где, в общем, наверное, за отчет тебе прямо уж сразу ничего не будет, все-таки неполная была...
Люди боятся даже тогда, когда им это ничего не угрожает.
Да, а что же говорить о ситуации, да, когда вам что-то...
У нас осложнений не будет, я на бумаге, но реально они... Будут просто писаны, да.
Вот, соответственно, это 2009-2008 год, и возможно, что, надеюсь, что наша российская анестезиология достигла этого уровня, уровня 2008-2009 года в Англии. Ну да, я думаю, что, конечно, это не совсем так. Тем не менее, цель этого исследования была установить, собственно, какие чаще всего пользуются девайсами для обеспечения проходимости дыхательных путей в Великобритании, как часто случаются серьезные осложнения и где они случаются. В данном исследовании оцениваются ситуации, возникшие в анестезиологии, в интенсивной терапии, в emergency department. Это вот такой... такое слияние врача скорой помощи и приемного отделения. И что, в общем, причина этих событий и как можно снизить такие, как можно снизить их частоту и как можно улучшить последствия, изменить последствия.
Но в основном, я так понимаю, все-таки подавляющее большинство это из-за операционных.
Нет, именно. Значит, вот это очень
какое
интересно.
Какое там соотношение? Я представил, что 3500 типа делает анестезии, 3 миллиона 500, да?
Нет, всего в исследование вошло 2 миллиона 900 операций,
да,
в операционных, но, к сожалению, я так понял, что события в emergency department, да, как, сколько, насколько обеспечение проходимости дыхательных путей случилось осложнение, и события в ICU они не могли посчитать, потому что если плановую анестезиологию ты можешь посчитать количество процедур.
Вот я как раз хотел понять, да, в процентном отношении.
Но для ICU и для приемного, грубо говоря, они не смогли это посчитать, потому что сложно подсчитать количество этих процедур.
Неосложненных.
Да, неосложненных процедур. Соответственно, более прецизионная информация об анестезиологии, потому что, в общем, это, собственно, анестезиологи, в общем, планов, специалисты, да, которые занимаются обеспечением проходимости дыхательных путей, а вот в ICU и в emergency department эти данные были немного такие расплывчатые, скажем так. Итак, ну, в общем... Всего участвовало 309 госпиталей, как я говорю. Очень интересное соотношение, каким образом обеспечивают проходимость дыхательных путей в Великобритании и в России. Да? В России, например, наверное, 90% или, может быть, 80%, это мое предположение, только мое предположение на основе моего опыта, обеспечивает с помощью эндотрахеальной трубки. Этому есть отличное объяснение, потому что эндотрахеальная трубка стоит 50 рублей, а надгортанный воздуховод там второго поколения, наверное, от 800, не меньше. В Британии немного другое соотношение, это 56% всех случаев общей анестезии – это надгортанный воздуховод, 38% – трахеальная трубка и 5% – масочная вентиляция, чего я тоже был удивлен, потому что я, например, ну, редко вижу у нас в отделении, например, чтобы мы обеспечили проходимость дыхательных путей с помощью маски. В общем, мне кажется, обычной маски, мне кажется, что это…
Но я застал, честно говоря, в районной больнице анестезию с помощью маски.
Да.
Сейчас, наверное, уже нет. А там лет 10-15 назад делали. А может, где-то еще делают.
Я думаю, еще делают где-то. Даже у нас периодически кое-кто еще что-то такое делает. Ну, в общем, они посчитали, что за год они примерно делают 2 миллиона 900 операций. И, в общем, для того, чтобы обозначить значимость проблемы, получилось, что частота смерти и вместе с необратимым изменением мозга, то есть смертью мозга, получается, что одна смерть от трудных дыхательных путей на 180 тысяч процедур. Кажется, что это не так уж и много на самом деле. И, в общем-то, это и правда не так уж и много. Однако, вот одно из объяснений, почему это важно. Каждый такой случай вызывает огромный резонанс, например, в британском обществе. Там они приводят вывески из газет. В нашей стране это тоже так. И вы можете, наверное, легко найти, как анестезиолог задушил там пациентку.
Ну, в нашей психологически это понятно.
В нашей стране, да-да-да. То есть, это нормальная реакция.
Не у нас такая плохая сторона, а в том, что действительно, когда ситуация плановая, и ожидалось, что все пройдет. В этом смысле, я думаю, что осложнения, которые происходят в ICU, они вызывают гораздо меньше резонанс.
Да, потому
что... Тяжелый больной, и даже если ему не удалось интубировать, а если он пришел своими ногами, чтобы уйти, там, планировал какие-то дела, психологически это шок вполне объяснимый.
Да, безусловно, потому что пришел своими ногами на, какую-то простую операцию, может быть, даже пластическую операцию, например, да, которая, в общем, улучшает качество жизни, но никак не влияет на ее продолжительность, тем не менее погибает. И это, конечно, трагедия для всех, для персонала, для пациента, для его семьи и так далее. Итак, вот на эти 2 миллиона 900 процедур случилось 184 нежелательных, больших нежелательных события, которые они к ним относили: смерть мозга, повреждение мозга с полным или неполным восстановлением. Наверное, я не смогу сегодня рассказать обо всех главах, их там, кажется, 19 или 15. Но суть в том, что структура документа такова. Они сначала рассказывают summary, потом рассказывают о том, как они это все делали, и посвящают каждую главу одному из пунктов. Например, там проблемы на индукции, проблемы на экстубации, проблемы в анестезиологии, регургитация, трудности в ICU, трудности у полных людей, трудности у беременных и так далее. Там, трудности с надгортанным воздуховодом, трудности с интубацией, фиброоптические интубации, проблемы с трахеостомией. В общем, это огромный документ и очень-очень интересный, потому что каждая из этих глав, она иллюстрируется, соответственно, примерами событий этих нежелательных.
И примерами, я так понимаю, описанными довольно подробно.
Да, это короткое такое короткое сообщение о том, что случилось в операционной или там в палате реанимации и к чему это привело. Я, наверное, начну как раз вот с перечисления основных больших находок или выводов, которые были получены в результате этого исследования. Их не так уж и много, но и не все они супер удивительны, наверное, почти все не удивительны, но тем не менее. Первая, одна из самых важных постулатов, находок, это связь плохой оценки дыхательных путей с теми нежелательными событиями, которые могут
предварительно
развиться. И хотя на данный момент на самом деле мы не имеем четких критериев, прям супер строгих, которые с высокой чувствительностью и специфичностью, которые предполагают, что точно тут будут трудные дыхательные пути или здесь точно ничего не будет. Есть очень широкая серая зона, несмотря на разные шкалы. Тем не менее, предварительная осмотр пациента насчет дыхательных путей крайне важен, потому что позволяет все-таки заподозрить какие-либо сложности. А самое главное, второе, что вы должны оценивать у такого пациента, это возможно, риск аспирации и регургитации. Вот эти два пункта очень важно оценивать. Я попозже расскажу, почему, но могу сразу, забегая вперед, сказать, что NOP4 получил результаты, что 50% смертей непосредственно связано с аспирацией. То есть это очень и очень важно найти тех людей, кто может аспирировать. Следующее...
И наказать их.
И наказать их, да. Например, отказать. На самом деле, насчет наказания это очень интересно, потому что вот это как раз вопрос коммуникации с пациентом, так как некоторые пациенты врут насчет того, ели они или нет. Несмотря на то, что, в общем, это прямая угроза их жизни. Значит, пожилому пациенту он поступил для экстренного дренажа абсцесса, кажется, в области ягодиц. И Когда анестезиолог его оценивал, он написал ему, что нужна быстрая последовательная индукция, потому что отметил какие-то особенности, в общем, эвакуации желудочно-стрессового. Однако была смена команды, они поменялись, и тот анестезиолог, который поменялся, провел ему обычную внутривенную анестезию и поставил ларингеальную маску. Вы знаете, да, что в Британии они начинают анестезию в предоперационной и переезжают в операционную. Это, в общем, 3 метра, но, тем не менее, у них такие традиции, в общем, есть. И, в общем, при приезде этот пациент аспирировал, регургитировал, попал в ICU и умер. Вот такой простой кейс, который показывает важность оценки дыхательных путей и важность оценки риска регургитации и аспирации. Простая дискоммуникация, потеря информации в этом периоде привела вот к такому тяжелому
последствию. Может, даже он его услышал, что чего этот там умничает, я уже делаю, как я считаю.
Да. Ну, важно, кстати, отметить, что вот эти регургитации очень связаны с использованием масок первого поколения, потому что маски второго поколения не такие отчаянные, а вот 2008-2009 год – это время масок ларингеальных первого поколения, и, в общем, может быть, и с этим связана такая частота регургитации. А второй интересный вывод состоит в том, что даже в Англии 2008-2009 года, в общем, люди плохо планируют, что же они будут делать в случае чего. Нет никакого особенного, не было никакого, наверное, не было сейчас, я думаю, ситуация намного, ну, значимо изменилась, судя по публикациям, по крайней мере, потому как все-таки прошло почти 9 лет, 10 лет, вообще-то прошло уже 10 лет, какое старое исследование, но тем не менее. Что
зрелое,
да, такое выдержанное. Что нет, в общем, в отделении плана серьезного о том, что же мы будем делать в случае чего.
Да, там даже у меня такая, конечно, немножко трюизм, но там в этом executive summary написано, что важно, чтобы был не план, а чтобы была стратегия.
Да. И эта стратегия должна быть как у самого отделения, так и у отделения, и как у, так и у каждого анестезиолога, или там того, кто обеспечивает проходимость дыхательных путей, у каждого анестезиолога отдельно. Почему это важно? Потому что важно иметь не только план или стратегию, но важно еще иметь стратегию на тот момент, когда ваша стратегия провалится, первая стратегия. И это еще более большая проблема, потому что обычно люди полагают, что у них все получится, но... Как показало это исследование, не все получается, как обычно у всех людей. И, соответственно, вот наличие такой программы, плана, что мы будем делать, если у нас не получится это, что у нас будет делать, что, если у нас не получится это, то есть так, прописанное, в общем, везде развешанное, это очень-очень-очень важная часть для того, чтобы избежать проблем с трудными дыхательными путями. Еще одна находка – это то, что люди, в общем, как и в нашей стране, я думаю, в нашей стране это продолжает сохраняться, люди, даже выявляя трудные дыхательные пути, не используют оптимальные стратегии. Ну, например, очевидно, что тут будут трудности, там трудные предикторы трудной масочной вентиляции, предикторы трудной интубации. Тут нужно делать интубацию в сознании. Но по разным причинам. Недостаточно навыка, нету аппаратуры, никогда так не делал, нету аппаратуры прямо сейчас.
Да, вот я там почитал, да, что аппаратура есть, но она не прямо в операционной, она не прямо...
Я вот приведу один кейс, в котором, в общем, врачи в Британии ждали час, пока приедет аппаратура, чтобы интубировать пациента через бронхоскоп. Пациент, значит, трудные дыхательные пути у него были известны, и ему нужна реинтубация. У него начался ОРДС. А реинтубация, в общем, они решают, что это надо делать в сознании с помощью бронхоскопа, но бронхоскопа нет. И они ждут целый час, пока персонал и бронхоскоп едет к ним. В это время оксигенируют пациента с помощью маски, просто продыхивают. А когда приезжает бронхоскоп, попытка неудачна, и они выполняют экстренную трахеостомию. Пациент полностью выздоровел. Собственно, неправильный выбор, да, неправильное суждение о том, что, в общем, здесь надо так сделать. Вот это одна из причин, то есть отказ от интубации в сознании в ситуации, когда это необходимо, одна из причин возникновения таких ситуаций. Хотя это тоже очень интересно, там есть раздел интубация в сознании, интубация с помощью бронхоскопа в сознании, и там тоже не все так уж и радужно было, потому что есть некоторые события, там инфекционный процесс, которые могут эпиглотить там, в которых эта ситуация, в общем, дискутабельная. И, может быть, имеет смысл сразу перейти к хирургическому доступу к дыхательным путям. Еще одна характерная для всех людей Мы тут как раз поговорили о equality и насколько мы, в общем, поддерживаем это движение. Я высказал свою точку зрения. Вот. В общем, я, в принципе, считаю, что тестостерон может сильно мешать в операционной. И вот одна из иллюстраций таких событий – это, конечно, множественные попытки интубировать пациента, который приводит к тому, что, ну, например, пациент, который до этого вентилировался маской, прекращает вентилироваться маской вследствие отека, травмы. И теперь уже ситуация совсем другая, то есть она переходит в ситуацию «не могу интубировать, не могу вентилировать» или «оксигенировать», как австралийцы любят говорить. Соответственно, одна из частых причин, приводящих к трудным дыхательным путям, это множественные попытки интубации. И второе, когда ситуация переходит к более плохой ситуации, не могу интубировать, не могу вентилировать, непринятие решения о экстренном хирургическом доступе к дыхательным путям. А следующее...
В частности, вот это, что зовут следующего, и начинаются повторные попытки.
Да, да, ну, например, я молодой врач, я делаю попытку интубации, у меня не получается. Я делаю вторую попытку интубации, у меня не получается, я зову старшего, вентилирую маску. Приходит старший, но не заведующий, например. Он тоже делает попытки, у него не получается. Приходит заведующий, и, ну, он думает, так, это ребята молодые. Они могут, у них не у меня получится, и так далее. И в ситуации, когда это трудно, действительно трудно дыхать на пути, проблема-то становится очень большой, потому что вы можете потерять возможность масочной вентиляции. Хотя, например, в одном из кейсов тоже приводится, когда пациента в emergency трейне, то есть ординатор не смог интубировать, но сделал коникотомию, а пришедший на помощь через некоторое время анестезиолог сделал ларингоскопию, увидел кормак 1 и реинтубировал его сверху. Соответственно, это имеет место быть, то, что опытный врач может...
Да, лучше, ну, для больного, в общем, неплохо.
Да, но тем не менее, в рекомендациях, там, например, даст, поэтому и прописывается плюс один, если пришел эксперт, да, то есть, но, как говорится, эксперт эксперту рознь,
да. Каждый считает себя экспертом.
Да, пожалуй, одно из главных задач – это все-таки обеспечить первую попытку лучшей, сделать ее, и, соответственно... избегать многократных попыток. А следующий вывод на 4, но, наверное, такой больше для реально для британского сообщества, это чрезмерное использование надгортанных воздуховодов в ситуации, когда, в общем, они не показаны, когда есть риск регургитации или аспирации. И отдельно, по-моему, да, вот Тим Кук отдельно указывает на то, что часто анестезиологи в этом исследовании выбирали надгортанный воздуховод как первый план, потому что трудные дыхательные пути. Что выглядит не очень логично, потому что у вас нет никакого плана, ну, как бы,
на случай неудачи.
То есть, потому что когда вы ставите ларингеальную маску, потому что не смогли интубировать, это один вопрос. А когда вы ставите ларингеальную маску, потому что вы знаете, что не сможете интубировать, это совсем другая ситуация. И, в общем, единственное, что вам остается, это интубация через бронхоскоп, через надгортанный воздуховод. Это хорошая альтернатива, но тогда сразу идите по этому пути. Ставьте надгортанный воздуховод, ставьте это, или вообще рассмотрите возможность интубации в сознании, раз уж ситуация такова, что вы опасаетесь даже попытки интубации. Пациент, молодой пациент, ему для маленькой какой-то хирургии после внутривенной индукции ему установлена ларингеальная маска, но вентиляция невозможна. После чего анестезиолог добавляет еще пропофол, предполагая, видимо, неглубокую анестезию, но вентиляция не улучшается. Пациент начинает десатурировать через время, потому что, видимо, был хорошо преоксигенирован до этого. Вот. И после 10 минут попыток оксигенировать пациента через ларингеальную маску, он вводит сукцинилхолин. Это приводит к резкому... вводит сукцинилхолин, это улучшает вентиляцию, он интубирует пациента. Но, однако, 10 минут сатурации 70 привело к тому, что у пациента остаточные явления повреждений ЦНС сохранялись. Ну, вот эта ситуация, когда анестезиолог, несмотря на то, что проблема есть и она персистирует, то есть сатурация 70, 10 минут, он упорствует, да, в первом плане не переходит ни к интубации, ни к... какому-то другому варианту, да, просто масочная вентиляция, да, и не рассматривать причин. По всей видимости, наверное, ларингоспазм или что-то такое, что это случилось. Тем не менее, вот это вот момент, когда человек уперся и ничего не изменит. Возможно, кстати, одной из причин не перехода, например, на интубацию было то, что он предполагал трудные дыхательные пути, да, и поэтому пошел планом Б.
Это то, о чем мы говорили.
Да, и в итоге, да, у него не было плана как бы безопасного
плана. Поэтому завис на первом.
Да. Важным, ну и довольно очевидным выводом стало то, что, собственно, такие проблемы часто случаются в отделениях хирургии головы и шеи. И, в общем, это подчеркивается, что это отличное место для того, чтобы продемонстрировать ваши навыки командной работы. Потому что, на самом деле, врачи, хирурги головы, которые оперируют голову и шею, они вот я, по крайней мере, в Британии, я видел, что они действительно эксперты по трудным дыхательным путям. И уверен, что в нашей стране эти люди тоже есть такие и могут, в общем, обеспечить проходимость дыхательных путей. И, собственно, обеспечить, например, хоть и такой, ну, в общем, не самый современный метод, но, например, трахеостомию в сознании, которая, в общем, спасет пациента от каких-то страшных событий. И это хороший вариант, на самом деле. В общем, они не должны быть где-то далеко в этот момент. И еще одна такая же ситуация – это пациенты, которые поступают с обструкцией. Лицевая травма, какой-то отек, инфекция. Это тоже место, когда врачам нужно работать совместно. И хирургу, хирург не должен быть в кафетерии, когда ты делаешь что-то такое, потому что тут ситуация очень острая. И, возможно, даже еще до перевода там, не знаю, в приемном отделении, может быть, выполнить конектомию под местной анестезией, пока ты едешь в операционную, потому что…
А конектомию выполняет кто?
Ну, если есть хирург, который занимается хирургией головы и шеи, то лучше сделать ему. И этому есть доказательства. На самом деле, в ФНАПе в этом показано, что, в общем, хирурги, которые оперируют шею и голову,
делают
это лучше. И это, в общем, не неожиданность. Таким образом, есть области, в которых принципиально командная работа, и чтобы хирург, в общем, и анестезиолог понимал, что они вдвоем сделают намного лучше, чем если они будут по отдельности. Что еще? Ну вот красной линией по всему НАПТУ-4 проходит, что, в общем, полные пациенты – это большая проблема. По разным причинам. Трудная масочная вентиляция, возможно. Это, в общем, не предиктор трудной интубации, на самом деле, но это предиктор трудностей с дыхательными путями, потому что это невозможно выполнить… Это ситуация, когда труднее выполнить коникотомию, это ситуация, когда труднее выполнить масочную вентиляцию, да? Это ситуация с большим риском сонного апноэ, часто сопровождающая, ну и так далее.
Я читал там в этом самом executive summary, что полных людей намного чаще случается смещение.
Трахеостома, да. Это вот я тоже потом. Да. Потому что. И они даже обсуждают, а не стоит ли нам изменить дизайн трахеостомических трубок, сделать их другими для таких пациентов, потому что, ну, это же беда, что они постоянно случаются. Ну, плюс полные люди чаще аспирируют. Связано ли это с тем, что они не контролируют свое пищевое поведение или с физиологическими замедлениями эвакуации желудка, я не знаю, если честно.
Или с более высоким внутрибрюшным давлением.
Да, я имею в виду, я не знаю. То есть это они наедаются, что вряд ли полный не значит же идиот. Либо это что-то вот такое. По поводу хирургического доступа к дыхательным путям, вот очень интересный результат. На самом деле дискуссия сейчас снова и снова возникает о том, каким образом, в общем, обеспечивать хирургический доступ, экстренный хирургический доступ к дыхательным путям. Но вот что показал НАП-4, что экстренная коникотомия, в общем, в 60% закончилась неудачей. О чем это говорит? О том, что мы должны больше тренироваться, о том, что мы должны использовать какие-то более важные стратегии, но правильные стратегии. Но на самом деле много доказательств о том, какой же метод лучше, нет. ДАС рекомендует, ну, скальпель Пуштруба, вот я сам пару раз делал на поросятах, и мне кажется, это простым методиком. Хотя вот австралийское общество, они, в общем, выступают за конюли, которые могут быстро, не то чтобы обеспечивать хорошую вентиляцию, но быстро реоксигенировать пациента. А потом вы уже
можете… Конюли имеете в виду просто проткнуть? Типа,
конюли, это… ну, есть разные девайсы. Например, скальпель Пуштруба позволяет воткнуть 6-0 трубку. Через нее можно вентилировать и оксигенировать, в принципе, ну, там, до 100 килограмм пациента, да? А вот 4-миллиметровой конюли 4-0, да, ей очень трудно, в общем, это обеспечить, потому что выдох будет затруднен, и в случае обструкции на верхних дыхательных путей выдох будет затруднен, риск баротравмы как бы выше. Но это все теоретизирование, потому что серьезных исследований, по больших исследованиям, есть моделированные, модельные исследования, где-то показывают, что лучше конюля, где-то показано, что лучше скальпель буш-труба. Ну вот мнение DAS, например, скальпель буш-труба лучше. А, ну, в то же время DAS, например, рекомендует давление на перстневидный хрящ при быстрой последовательной индукции, что тоже не совсем, в общем.
Понятно.
Мнение ученых расходится, но мы точно знаем, что этому нужно тренироваться. И, в общем, ну, на мой взгляд, мое личное мнение, которое немножко подкреплено некоторыми данными, но они небольшие, что скальпель, буш-труба все-таки ее проще выполнить. Хотя есть разные мнения на этот счет.
Ну, любой метод, мне кажется, любой метод лучше, если ты им хорошо владеешь.
Да.
Если ты тренируешься, поддерживаешь навык.
Да, и если он у вас в наличии. Просто, ну, часто возникают споры, что вот есть хороший конькотом, он отлично отстегивается, там пристегивается, у него кнопка красная или там еще что-то такое. Но в реальности, ну, вообще-то, если вы первый раз в руки его взяли, вы, скорее всего, сделаете что-то очень плохо. И это страшно, потому что травмы, как бы, возможны, там задняя стенка, сосуд и все такое прочее. Уже говорил об этом, и это один из основных выводов. В общем, нужно делать все, чтобы предотвращать регургитацию, аспирацию и выявлять пациентов, у которых такой риск высокий, потому что это одна из самых главных причин летальности в анестезиологии, вот независимая причина летальности. Еще одна большая проблема, которую, вот, по-моему, я даже недавно выкладывал про Африку, как британские анестезиологи привезли в Африку капнографы, и резко улучшился результат анестезиологии. Это действительно так. Одной из главных проблем нераспознанной интубации пищевода стала неправильная интерпретация капнограмм. Вот. Ну и еще раз, вот от того же Тима Кука есть несколько видео, где он рассказывает о том, что капнограмма, если трубка в трахее, капнограмма всегда будет. Если даже пациент умер, у него будет все равно капнограмма, просто очень невысокая, но она будет. Если капнограммы нет, вы не там.
Там, по-моему, причем написано, что это особенно актуально именно в ICU,
да.
В реанимации.
И, да, это особенно актуально в ICU. Почему? Потому что в ICU часто, даже в британском 2009 года, капнограф не на каждом рабочем месте. Ну, вот, например, у нас как бы тоже не на каждом. Да, у нас есть модули, мы их переносим для интубированных пациентов, но в реальности это очень...
Да. Мне понравилось, что они пишут, что с их точки зрения самый сильный, дешевый, эффективный и простой способ уменьшить вот эти ситуации, не могу вентилировать, не могу интубировать, и вообще, ну, в общем, смерти от
дыхательных
путей, это во все ICU поставить капнограмму.
Да, и они строго на этом настаивают, потому что по-настоящему многие скажут, уши, есть же уши, есть же еще что-то, там можно еще что-то. По-настоящему оценить вентиляцию можно с вот таким способом. Единственное, что может быть сейчас становится более актуальным, если у вас доступен УЗИ, линейный датчик, то возможно, он может стать таким же хорошим как бы показателем, что трубка в пищеводе. Но он говорит, что трубка в пищеводе. Он не говорит, что трубка в трахее. То есть, соответственно, если трубка в глотке, то у вас будет картина, что трубка не в пищеводе. Вот. Ну и особенно отмечается, что даже при остановке кровообращения капнограмма будет, хотя кажется, что она должна исчезнуть. Еще важный момент этих исследований указывает, что, в общем, большая часть этих событий возникает не в анестезиологии, а возникает как раз в ICU и в этом emergency department. С чем это связано? Ну, вероятно, прежде всего, что анестезиологи все-таки подспудно готовятся к трудным дыхательным путям, все-таки у них больше опыта интубации и обеспечения проходимости дыхательных путей, просто потому что они каждый день это делают. И вот как-то вот так.
Ну и отсутствие возможности все очень хорошо спланировать. Ну,
Я хотел это продолжить. Там дальше, если у нас будет время, я расскажу про особенности. Конечно, не только персонал виноват в этом. Конечно, это, например, пациент. Да, пациент, которого там уже есть какие-то изменения. Да, то есть у него не просто анатомические трудные дыхательные пути, но и физиологические трудные дыхательные пути. Да, у него, он, например, на хайфло, да, у него ухудшается оксигенация. И, конечно, такого пациента без десатурации интубировать намного сложнее, чем у него может быть полный живот. Это может случиться посреди ночи, да, ты там один в реанимации и так далее.
Нет, ну потом, как бы, даже если ты все время готов к экстренной ситуации, да, но экстренная, она всегда отличается от...
Да, там, безусловно, да. Одно дело, ты пришел в операционную, раскланялся, поклонился, махнул палочкой, снял шляпу, а другое дело, когда это случается экстренно, это совсем другая история. Собственно, об этом и следующие пункты был. Mm-hmm. Вы предвосхитили. Почему это происходит? Да? Недостаточно оборудования, недостаточно капнографов, плохая обеспеченность. Нету плана обеспечения на дыхательном пути. Нету специальных телег, да, для... Ну, у нас... Вот, ее тоже нет. У нас есть коробки для трудных дыхательных путей. Соответственно, видимо, чисто исторически впервые эти телеги появились, видимо, в анестезиологии, а потом уже мигрировали в интенсивную терапию. Ну, вот о том, о чем мы говорили.
Там еще мне понравилось, что анестезиологи должны все время присматривать за тем, как проводится интубация в ICU, и всячески наставлять.
Да, что анестезиолог в госпитале должен брать, анестезиологи должны брать на себя вот эту часть работы, в том смысле, что да, что объяснять, рассказывать, показывать, потому что никто не против, чтобы другие люди интубировали. Вопрос в том, что все-таки есть какая-то, ну, видимо, более высокая квалификация. И, в общем, Тим Кук подтверждает ваши слова, что 70% смертей от трудных дыхательных путей можно избежать, если там есть капнограф. Другая важная причина, почему в ICU так часто случаются трудные дыхательные пути, это как раз мы тоже уже обсудили, это смещение трахеостомы. Uh-huh. На самом деле, вот это мой, я тоже работал в интенсивной терапии, это мой самый большой страх, смещение или когда они забиваются. Не знаю, uh-huh. почему не пользоваться всегда двухконтурными трахеостомами, когда ты можешь вытащить контур, помыть его и воткнуть обратно.
Со съемной канюлей.
Да. Это, вот, по-моему, отличная штука. Особенно пациенты в риске, особенно полные пациенты в риске, угу. потому что, видимо, просто расстояние от кожи до трахеи другое, и, видимо, им нужны длинные трубки.
Да. Которые... Нет, либо стенка толще, легче попасть туда, когда ты ее меняешь.
Да. Это, в общем, на самом деле страшное событие. Угу. Я вот тоже сам боюсь этого. Очень важной частью эта находка тоже стала...
Что же, я прошу прощения, если есть капнограф, то можно вовремя распознать, что трубка начала забиваться. И
Да. Но я думаю, что вот какие-то есть, может быть, фокусы нужны еще, да, там, если это человек, у которого уже известны сложности со смены канюли. Ведь часто бывает, были сложности, но почему-то это не, ну, типа, ха-ха-ха, дальше я поставлю. Хотя, может быть, это повод для того, чтобы позвать, там, я не знаю, кого-то опытного, ну, я имею в виду торакального хирурга, там, который будет это делать, или какой-то план, чтобы у вас был план, что вы будете делать, если вдруг вы сейчас не сможете переставить. В общем, я, например, в таком ужасном ужасе нахожусь, в принципе, я имею в виду, когда мне нужно было, к счастью, менять какие-то канюли, я, в общем, старался приготовиться по максимуму, потому что меня пугала мысль о том, что я буду делать, если я не сделаю это, не подготовлюсь. И еще одна важная часть, она, в общем, активно обсуждается, о том, что есть не только анатомические трудные дыхательные пути, но и физиологические трудные дыхательные пути, то есть, например, вам нужно выполнить быструю последовательную индукцию к пациенту, который очень-очень болен, да? Имеется в виду у него дыхательная недостаточность какая-то, он на высоких тониках и так далее. И вот это тоже одна из больших проблем, потому что, в общем, может случиться там остановка кровообращения, и случается. Чаще всего проблемы эти возникают в ICU именно при быстрой последовательной индукции. То есть...
Я не помню, мы где-то это уже обсуждали, что при массивной тромбоэмболии артерии одна из самых частых причин кровообращения – это индукция.
Да, это как раз яркий пример, что, может быть, лучше даже ЭКМО поставить, да, а не интубировать.
Ну или так как-то вести.
Нет ЭКМО. Ну да, я имею в виду, что не всегда…
Но рефлекс интубировать сразу не всегда прав.
Да, это точно. Ну и вот то, что вы тоже уже сказали, мне кажется, это последнее, что нашло NAP4, вот так, если в summary, что, в общем, пожалуй, анестезиологам нужно брать в свои руки организацию менеджмента дыхательных путей в стационаре.
Я просто с конца читал текст, поэтому я читал текст с конца.
Вот поэтому вы смогли поддержать тему, да, в этом вопросе. Ну, вот так, да. Собственно, вот что... Что основное нашли в НАП-4 при проведении НАП-4. После небольшого тайм-аута мы обсудили, что я заболтался, и я должен продолжить. В общем, что же стало основной причиной трудных дыхательных путей, вернее, больших неприятных событий, критических инцидентов, серьезных осложнений при обеспечении дыхательных путей? Это, в общем, для всех отделений, для интенсивной терапии, для анестезиологии и для их emergency, это, в общем, общие части, но для каких-то это было более важно. В анестезиологии доминировали три причины. Трудная невозможность интубировать, аспирация и, как я уже говорил, аспирация основной стала причиной. И, как ни странно, и, в общем, это не странно, и были работы об этом и до этого, что, в общем, экстубация не менее опасный момент, и это очень важно. Чем отличилась анестезиология от других отделений? В общем, невозможность интубации не была самой большой проблемой, в то время как для всех остальных отделений это было самой большой проблемой. Наверное, это как связано. Что интересно, вот по поводу популяции людей, у которых развивается, могут быть трудные дыхательные пути и вообще как это происходит. А если вы мужчина, у вас 50% больше риск попасть в ситуацию с осложнениями в дыхательных путях. А, как ни странно, проблемы с дыхательными путями чаще возникали при плановой хирургии, хотя кажется, что должно быть иначе. Как ни странно, большая часть кейсов, связанных с большими осложнениями после во время обеспечения дыхательных путей, были связаны с тем, как работал консультант. То есть работал не какой-то там ординатор-резидент, а именно консультант.
Консультанта надо просто перевести для тех, кто не знает. Я так понимаю, что в английской системе это что-то типа заведующего. Ну такой уже полностью...
Не заведующий, а суперсамостоятельный врач. Да. И в принципе...
Это, в общем, заведующий.
Наверное, так,
да. Если ты пока ты не стал заведующим, ты не полностью самостоятельный.
Да, то есть это там крайне квалифицированный специалист. В общем. Как уже я говорил, что, в общем, большинство таких событий возникали у полных людей. А самые опасные события – это когда у вас есть симптомы обструкции у пациента уже, там это всякие инфекционные заболевания и так далее. А, как уже было сказано, капнограф – одна из самых главных штук, которая может защитить вас, предотвратить развитие серьезных осложнений при обеспечении трудных дыхательных путей. А, и я должен перейти к кейсам, потому что я уже начинаю скучать сам от того, что говорю. Значит, вот еще один кейс. Очень полный мужчина, мышечный, но при этом с высоким индексом массы тела, больше 40. У него астма и гипертензия, и поэтому ему решают... У него поверхностная хирургия небольшая какая-то, поверхностная, я имею в виду, что не полостная. Ему решают тоже установить ларингеальную маску, выбирают iGel. Это не без конфликта интересов, потому что у него... хорошие зубы какие-то, да, чтобы не задеть зубы еще. Значит... все нормально, но в какой-то момент он прикусывает маску. Я не представляю, как можно прикусить маску. Тем не менее, он это делает.
Такие хорошие зубы.
Да, да, он это делает. Возникает обструкция дыхательных путей. Он делает попытки дыхательные, мощные дыхательные попытки, потому как он сам весь очень мышечный. Это все сопровождается гипоксией, гипертензией, и начинается отек отрицательного давления. Он формируется от того, что очень отрицательное давление в плевральных полостях, и жидкость начинает мигрировать из капилляров в альвеолы. Удается достать эту маску, приходят два консультанта, начинают CPAP-терапию, однако она неудачна. Консультант интубирует этого пациента, и уже он переводится в ICU, где его лечат. В общем, он с полным восстановлением. Вот тоже ситуация.
А почему нельзя было в этот момент цитрулин ввести, когда он стал кусать маску?
Хороший вопрос. Этот кейс нам рассказывает о чем? О том, что в некоторых ситуациях даже тренированные люди ведут себя не совсем так, как... нужно было вести. Конечно, можно было углубить анестезию, релаксировать пациента. Но, видимо, это и было сделано, смогли удалить. Время, за которое они принимали решение, мне кажется, достаточно 2-3 мощных дыхательных попыток, и это все изменится. Но вот это вот как возникают ситуации в операционном. Мы сегодня уже поговорили немножко про ICU, да? Очень важной частью того, что происходит в интенсивной терапии, является то, что больше половины всех инцидентов оканчиваются смертью мозга в ICU. То есть, если для анестезии это 14%, для emergency department это 33%, то Для интенсив, для реанимации это 50%, что, соответственно, диктует, определяет очень большую важность этой проблемы, потому как ну, людей-то тоже как бы не встает, несмотря на то, что они живые. И, в общем, собственно, я хотел обсудить те детали, которые мы уже обсудили, что основные проблемы, которые возникают в ICU, это неожиданная экстубация, неожиданные смены дислокации трахеостомической трубки, да, особенно, опять же, это важно очень для полных пациентов, это случается чаще всего у них при передвижении и так далее. На втором месте это трудные интубации, особенно у пациента нераспознанная интубация пищевода, о том, о чем мы говорили, капнографии. Ну вот, и предполагается, что капнография, изменения, предполагают они, что капнография, изменения, дизайн трахеостомических труб, специальные тележки для трудных дыхательных путей может изменить эту ситуацию в ICU. И то, о чем мы тоже уже обсуждали, что вот о чем говорит этот аудит, что, в общем, 46% этих событий случается в ситуациях, как у нас один доктор сформулировал, Т1, типа Т1, ночью, когда никого нет, когда все разошлись, и, в общем,
некого позвать, некому помочь,
да, это как раз то, что это происходит экстренно, что уже никого нет.
Ну да, но я так, выводы, кажется, этого нет, но я так из рассказа вашего понял, что еще, что когда ты не один, то это возникает часто из-за того, что нет координации, нет команды.
Да. Это отдельная глава в НАП-4 посвящена человеческому фактору сохранения лидерства в операционной, лидерства в операционной коммуникации. Это очень-очень-очень важно. Просто уже, я так понимаю, что это там очень много информации, очень интересная информация. Но
интересно было бы, конечно, вот эти кейсы просто попереводить. Да,
да, на самом деле наша одна история. Вот мы сейчас собираемся делать этот наш сам курс, неважно. Собственно, сценарий мы хотим брать еще отсюда, чтобы рассказывать.
Это нереально. В России пока у нас нет нормальной половой системы, никакой, конечно, НАП ни один, ни два, ни три невозможен. Мы можем сделать какое-то такое анонимное обсуждение, типа там, присылайте свои неудачные истории, как вы видите их причины, скажем, вам.
Кстати говоря, мы можем здесь это объявить, мне кажется.
Да. Присылайте Вадиму на почту обезличенные.
Да, присылайте нам обезличенные кейсы, мы обещаем полную анонимность и можем даже разобрать их здесь или... Простите, пожалуйста, или просто на Фейсбуке, да?
Да.
Классная идея. Ну вот еще один кейс из интенсивной терапии. Пациент коморбидный, ему выполнена каротидная энтеротерэктомия. Кстати, недавно кейс, который я и демонстрировал, тоже был после каротидной энтеротерэктомии. Кровотечение. Исходно у него была трудная интубация. В отделении у него случился брадикардический арест. И, соответственно, ему установили IGL во время CPR. Как только он пришел в себя, его удалили. Ночью, когда все разошлись, это как раз ситуация, которая иллюстрирует, он снова выдает асистолию, и в этот раз ничто не помогает. Ни IGL, ни ларингеальная маска, ничто не помогает. Они пытаются его интубировать, не помогает. Игольная коникотомия не помогает. Хирургической трахеостомии нет. А пациент умирает. Вот такая вот грустная история. Это о том, как трудно преодолевать сложные кейсы. И, наверное, я не знаю, кстати, как нужно было поступить. Надо было планово установить ему конитрахеостомию после СЛР первого.
А его экстубировали?
Да, он ожил, он восстановился.
Его надо было оставить до утра на
трубе. Как и говорят, да, как говорят мудрецы.
Не интубировать, не экстубировать перед...
Нет, его не интубировали, ему установили IGL. Сделали СЛР. И когда он пришел в себя, его удалили.
Ну, это же всегда, когда уже знаешь. Мне кажется, это о том, как важно, это не только о том, что вы сказали, но это еще о том, как важно публиковать и обсуждать, когда все вышло не так.
Да, мне кажется, это...
Потому что учитель, если своих вы говорите, что анестезиолог сталкивается 4 раза за свою карьеру, да, может, кто-то может ни разу, да, то, в общем-то, надо именно на чужих ошибках, и их надо... Очень важно их публиковать.
Было бы здорово когда-нибудь провести обезличенный маленькую обезличенную конференцию о трудных дыхательных путях, например, или вообще о критических инцидентах
операционных. Ну, вот просто на, это уже... На AngioPicture есть там такая, да есть даже самко, такая целая кардиологическая конференция, посвященная осложнению.
Еще один кейс о том, что, в общем, в Британии 2008-2009 года бывает так же, как и в России 2019-го. Пациент с трудными дыхательными путями, у него известна история трудных дыхательных путей, он попадает в ICU, и он экстубирован, однако у него прогрессирует ОРДС, его надо интубировать. Но в ICU нету, они принимают решение по интубации сознания, но у них нету фибробронхоскопа, они вызывают всех и где-то около часа ожидают, пока приедет доктор и бронхоскоп. А в это время они оксигируют пациента с помощью лицевой маски. Приезжает врач и бронхоскопист, однако попытка бронхоскопии неудачна, и на этом фоне они принимают решение о экстренной трахеостомии, которую и выполняет пациент, удачно все пережил. Что можно сказать, да, ну не здорово, когда у вас нету ничего, но очень здорово, что они пришли, выполнили все-таки экстренную трахеостомию.
Ну да, и, наверное, это немножко о том, что план надо составлять с учетом
того,
непосредственно что... имеющихся возможностей.
Да, это, да? И к тому, да? Что что-то если может
быть. Если бы они сразу сделали, не дожидаясь, сделали трахеостомию.
Например, IGL трахеостомию.
Да. А потом вы приехали, сказали, насчет же у нас не дождались. Ну и правильно, что не дождались, да. А так как бы получилось.
Ну, такое.
Наверное. Потому что это как бы вообще в медицине частая история, что если есть какая-то возможность, скажем, я люблю это про ТАВИ, да, появилась ТАВИ, и после этого стало менее доступно обычная хирургия клапана. Пациенты пришли, говорят, нет, ну ему надо ТАВИ делать. Ну, нет.
А вы рассказывали
такое. Оно где-то там далеко. Но, да, но поскольку оно где-то есть, в принципе, то, ну, и такая немножко ситуация. Где-то этот глоидоскоп есть, но тут вот его нет. Но поэтому больной его не получает ничего. А если бы его и не было, в принципе, он бы сразу получил.
Трахеостомию, да.
Это синица в небе, она немножко журавль в небе.
Хороший, кстати, вывод, действительно. Вы такой же рассказывали про брелит и клопидогрель.
Это часто бывает. Если есть что-то такое, да нет, этому больному показано, не знаю, нам. Ресинхронизатор. Ну да, показано, сейчас надо помочь без ресинхронизатора.
Ну вот еще один грустный кейс про Т1. Угу. И, наверное, все на этом.
Да.
Молодой пациент с миопатией попадает в ICU по поводу дыхательной недостаточности на фоне пневмонии. А он ухудшается к ночи уже на 100% кислороде, но неинвазивной вентиляции, однако, в общем, ничего не, это не, начинает уже не помогать. А пациенту не смогли интубировать, его не смогли интубировать, была попытка интубации, его не смогли интубировать, это был как раз трейни, то есть резидент, не смог установить адекватную ларингеальную маску, вентиляция невозможна. Выполнил попытку коникотомии, однако и она провалилась, и пациент погиб.
Он все это делал в одни руки. Ну, да.
Да, он, у него не было выбора, но он все сделал в одни руки.
Он сделал все, что мог.
Да, это вопрос как раз.
Это вопрос, что не было бэкапа.
Да. Вот такая грустная нота. Мне кажется, что, может быть, было затянуто, простите, пожалуйста, за это. Мы выложим ссылку, где из первых уст от исследователей вы можете услышать короткие 10-минутные лекции по каждой из этой главы на YouTube. Они талантливые лекторы, и это интересно на самом деле, потому что они и шутят, и смеются, и так далее. И, может быть, вы получите больше информации. На самом деле, я вот сегодня читал снова, когда готовился, и, ну, реально, многие вещи не такие, как мы их себе на самом деле представляем. Например, там, интубация в сознании не то чтобы панацея, люди и на интубации в сознании погибают. И так далее.
Учитесь на чужих ошибках, которые уже сделаны для вас британцами.
Да, при этом почти честно поделились ими. Не всеми, но да, почти честно.
Спасибо. Все. Мне было очень интересно.
До свидания. Ну, спасибо. До свидания. Что-то, мне кажется, было не очень интересно. Нет?
Перейдите туда. Нет, интересно. Ну, немножко специально. Немножко не общий медицинский интерес. Стоп. Ага.